Продолжим. Оказывается, булгары, согласно булгарским хроникам, завоевали Египет и построили там пирамиды. Булгарские летописи рассказывают, что впоследствии, писано, булгары потеряли Северный Египет, однако египетские афразийцы восприняли у булгар обычай строить пирамиды. Название копты. Слово «фараон» от булгарского «барын» – царская слава. Заслуживает внимания сближение слова «фараон» и русского слова «барин» – «барын». Они действительно очень близки. Отсюда могло пойти и западноевропейское «барон». Кстати, и западноевропейский титул «дюк» – «герцог» – близок к русскому слову «дьяк». Кстати, название русской столицы «Суздаль» – «Суздаль» – по-видимому, получилось слиянием слова «Сузы» и «Итиль». Мы уже видели, что под именем Сузы русский город Суздаль выступает в Библии. Смотрите выше историю Есфири. А «Итиль» – это известное средневековое название Волги. Далее сообщается, что известное название Палестина происходит от «Баль» и «Стан», что очень близко к «Белый Стан». Не исключено, что здесь имелась в виду «Белая Орда», то есть «Белая Русь», или стоянка «стан Великой Орды», вроде «казак стан», «стан казаков», современный Казахстан. Далее. В булгарских летописях рассказывается о том, как, писано, «дарийцы обрушились на булгарский отряч» – Трою. После десятилетней войны отряч был разгромлен, но часть отрядцев, то есть троянцев, примечание автора, уплыла на Апеннинский полуостров. Отрядцы, которые уплыли на Апеннины, заселили ряд районов полуострова и создали свое Апеннинское государство под прежним булгарским названием Идель. От названия Идель возникло название современного государства Италия. Самих отрядцев соседи называли этрусками. По словам Гали, булгары основали в Идели, Италии, современные города Сере или Цера, Болонья, Венеция, Рим, Равенна. Источник 55, страница 337-338. Все это согласуется с нашей реконструкцией, согласно которой Троянская война произошла в 13 веке, после чего началось монгольское великое завоевание мира. В результате была колонизирована и заселена Западная Европа, в том числе и Италия, Идель. Напомним, что средневековое название реки Волга было Итиль. Далее мы узнаем следующее, писано. Булгарские войска заняли территорию от Франции до Карпат, и ставка булгарского царя Айбата Атиллы, ну, то есть Батыя, Атиллы, автор, была в центре Германии. После смерти Атиллы, как пишет Гали, англы с частью сакчи, или саксов, переселились в Карасадун и назвали его Англия. А другая часть саксов ушла вглубь Германии. 55, страница 343. Так монгольское великое завоевание захлестнуло Англию. Далее рассказывается о завоевании булгарами Франции, Пруссии, Венгрии, Египта. Мамелюкская династия. На этом мы прервем рассказ о средневековых булгарских летописях. Все это выглядит дико в скаллигеровской романовской истории. Но прекрасно объясняется нашей реконструкцией. Конечно, среди тех исторических документов, которые сегодня попадают в поле зрения общественности, в том числе и научной, подобных свидетельств считанные единицы, поскольку историки при отборе старых документов для их публикации сознательно или бессознательно стремятся обнародовать лишь те из них, которые более или менее соответствуют скаллигеровской романовской истории. Те же летописи, которые резко противоречат ей, воспринимаются в лучшем случае как бы испорченные, либо как плоды невежества и фантазий. Поэтому и публиковать их вроде никак нельзя. Это приводит к тому, что фактически публикуются лишь тексты, прошедшие тенденциозную редакцию 17-18 веков, что не всегда понимают даже сегодняшние редакторы-издатели, которые сегодня уже искренне думают, будто эти тексты древние. Это важно понимать. Однако иногда, хотя и редко, появляются случайные публикации старых источников, не прошедшие по тем или иным причинам вот такую вот профессионально-историческую цензуру, К таким публикациям, по-видимому, и относятся случайно уцелевшие изложения на русском языке средневекового свода булгарских летописей 1680 года под названием «Джахфар-Тарихы» – «История Джахфара», источник 55, о котором мы вкратце рассказали выше. Автор предисловия Нуруддинов Ф. сообщает о нем следующее. «Джахфар-Тарихы» – «История Джахфара» – единственный свод древнебулгарских летописей, дошедший до нас. Как и у многих других булгарских источников, у Джахфар-Тарихы непростая и трагическая история. Свод был написан в 1680 году. Единственный известный нам список этого свода, написанный в XIX веке на таком вот булгарском тюрке, оказался в начале XX века в казахстанском городе Петропавловске. Нам неизвестно, у кого этот список был на хранении, но в 1939 году мой дядя Ибрагим Мохаммед Керимович Нигматуллин 1916-1941 годы изложил в нескольких тетрадях на русском языке его текст. Причину этого объяснила мне моя мама. Согласно ее рассказу, в конце 30-х годов шло тотальное уничтожение булгарских книг и рукописей на национальном булгаро-арабском шрифте. Ради спасения свода Нигматуллин К. изложил тексты на русском языке. И вовремя. Кто-то донес на него, и он был вызван в отделение НКВД. Тогда за хранение вот таких староалфавитных фолиантов давалось как минимум 10 лет сталинских лагерей, но дядю отпустили. Это говорит о том, что список Джахфар-Тарихы был чекистами найден и уничтожен, а вот тексты на русском алфавите уничтожению не подлежали, и сотрудники НКВД, работавшие строго по инструкции, тетради дяди с изложением текста того же свода на русском языке не изъяли. В начале 80-х годов я, пишет Нигматуллин, написал письмо в АН СССР, в котором предложил ей оказать мне материальную помощь для издания изложения Джахфар-Тарихы, но получил издевательский ответ. Вскоре все тетради дяди и некоторые мои выписки были с дачи похищены. Уцелели лишь некоторые мои выписки, хранившиеся дома. Они содержат примерно половину изложения текста свода. Источник 55, страница 5.6. Отсюда видно, как полезно менять алфавит, если возникло желание изменить представление людей об их истории. Сменив алфавит, убили сразу несколько зайцев. Через 1-2 поколения подавляющее большинство людей уже не может читать свои старые книги, летописи и тому подобное. И эти книги выходят из обращения. Более того, теперь их не так уж сложно в приказном порядке разыскать и уничтожить. Для этого не надо разбираться в содержании, достаточно посмотреть на шрифт. Это может сделать любой рядовой исполнитель приказа, действующий строго по инструкции. Нечто подобное происходило в 17-18 веках по отношению к русской письменности. Тогда, по-видимому, был изменен или видоизменен русский шрифт. Следы старого русского шрифта – это, вероятно, глаголица, различные незнакомые сегодня значки. И даже кириллический шрифт имел несколько другой вид, что видно по некоторым книгам, напечатанным в XVI веке. После этой вот такой прогрессивной реформы уничтожать старую русскую историю, в том числе книги, стало намного легче. Сегодня, когда такие старые тексты всплывают на поверхность, они на первый взгляд кажутся странными, иногда дикими, они не укладываются в привычную нам картину истории. Но в свете нашей реконструкции их значение возрастает. Теперь к таким старым текстам можно относиться серьезно. Они начинают проливать свет на подлинную древнюю историю. Конечно, потребуется еще много усилий, чтобы отделить их древнее содержание от многочисленных позднейших наслоений и искажений, которые неизбежно вносились в них переписчиками, уже вот так вот испорченными скалигеровской историей или просто не всегда хорошо понимавшими старый текст.